Шалом, продолжаем уроки по недельному разделу Торы Ноах. И сегодня мы поговорим о пророчестве Ноаха, которое предопределило развитие всей человеческой истории на тысячи лет. Так, что же там произошло? Смотрим текст сначала. Сыновья Ноаха, вышедшие из ковчега, Шем, Хам и Ефет. А Хам – это отец Кнаана. Эти трое сыновья Ноаха, и от них произошли все люди, которые рассеялись по земле. То есть нет на земле человека, который не происходил бы от одного из этих трех сыновей – Шема, Хама и Ефета. И начал Ноах возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он от вина, и опьянел, и обнажился в своем шатре. И увидел Хам, отец Кнаана, наготу своего отца, и рассказал об этом своим братьям снаружи. И взял Шем и Ефет одежду, и положили ее оба себе на плечи, и пятясь вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы не видеть наготы отца. Когда Ноах протрезвел от вина и узнал, что сделал над ним его младший брат, он сказал: «Проклят Кнаан! Рабом рабов он будет у своих братьев». А затем сказал: «Благословен Господь Бог Шема, и Кнаан будет ему рабом. Даст Бог простор Ефету, и будет обитать в шатрах Шема, а Кнаан будет ему рабом». И прожил Ноах после потопа 350 лет, а всего Ноах прожил 950 лет и умер. Вот это самое пророчество. Благословен, сначала проклят Кнаан, рабом рабов он будет у своих братьев. Благословен Господь Шема, а Кнаан будет ему рабом. Даст Бог простор Ефету, и будет он обитать в шатрах Шема. Вот здесь вот и прочерчены основные черты развития трех человеческих цивилизаций, трех направлений в истории человечества. Прежде всего, посмотрим, может быть, еще несколько деталей текста. Когда Ноах выпил вина, опьянился, обнажился в своем шатре, и увидел его Хам, отец Кнаана, он увидел наготу своего отца и рассказал об этом своим братьям снаружи. То есть понятно, что в этом был главный состав преступления. Как пишет Рамбан, грех Хама заключался в том, что он увидел обнаженного отца и отнесся к нему без уважения. А как следовало бы отнести с уважением? Следовало накрыть отца, прикрыть его позор, а не рассказывать об этом еще и другим. А он рассказал о том, что увидел двум своим братьям в присутствии других людей и насмехался над ним. Откуда Рамбан взял, что это было в присутствии других людей? В тексте это прямо не сказано. Говорит Рамбан, прямо не сказано, но есть намек. Поэтому сказано: и рассказал он двум своим братьям снаружи. Что означает снаружи? Онкилос – это арамейский перевод Торы, толгует на улице, то есть в присутствии других людей. И об этом сказано: и узнал, что ему сделал его меньший сын, узнал, что опозорил его перед людьми, и ему было стыдно. В этом состоял проступок Хама. Раши приводит здесь мнение мудрецов, которые приписывают Хаму еще большее неуважение к отцу. Как пишет здесь Раши, увидел наготу своего отца. Некоторые из наших мудрецов считают, что Хам оскопил своего отца. Как здесь мудрецы напирают здесь на то, что сказано, когда Ноах протрезвел свою вину и узнал, что сделал над ним его младший сын, что сделать? Слышится немножко серьезнее, чем просто опозорил его на улице перед прохожими. Поэтому мудрецы говорят, здесь приводятся два мнения. Первое мнение, что Хам оскопил своего отца. А зачем? Он сказал своим братьям так: у первого человека было только два сына. Чем-то все закончилось, мы хорошо знаем. Один убил другого из-за спора о владении миром. А у нашего отца есть три сына, а он еще хочет иметь четвертого. Согласно другим мнениям, он надругался над ним. Раши подчеркивает еще одну вещь, как можно объяснить несоответствие в тексте. Сказано так: и взял Шем и Ефет Одежду положили оба ее себе на плечи и пятясь вошли и прикрыли наготу отца. Следовало бы написать «и взяли Шем и Ефет», чтобы согласование было правильное. Раши приводит здесь снова толкование наших мудрецов. То, что написано не «взяли», а «взял», только означает, что Шем был более усерден при исполнении сыновьего долга, чем Ефет. То есть инициатива была Шема, он сначала сделал эти первые шаги к тому, что нужно быстренько прикрыть отца, а уж потом Ефет к нему присоединился, и он здесь был больше ведомым, чем ведущим. Поэтому в дальнейшем и награду, которую Шем получит, будет больше, чем награда Ефета. Но вот теперь, что касается самого пророчества, даст Бог простор Ефету, будет он жить в шатрах, будет он обитать в шатрах Шема, а перед этим сказано, что Кнаан, то есть сын Хама, будет им рабом. О характере, о характерах сыновей Шема мы много не знаем. В основном, как и во многих местах в начале книги Берешит, вся информация заложена в их именах или в тех очень скупых описаниях событий, в которых они участвуют. Начинается все с Хама. Хам – тот, кто опозорил отца. И кому Ноах предрекает быть рабом. Хам означает горячий. Человек, у которого бурлит кровь. Многие объясняют вот это разделение между характерами трех сыновей и характерами тех цивилизаций, которые произойдут от них. Разделением на то, что называется три этажа человеческой личности. Что это за три этажа? Есть самый высший этаж. Это человеческое мышление, то есть духовная составляющая, нематериальная. И более низкий этаж – это эмоции человека. Это его дух. И, наконец, третий, самый низкий этаж – это физическая составляющая, тело. Так вот, что касается Хама, он явно соотносится с физической составляющей. Та, которая движется благодаря влечениям человека, его страстям. Так и проявляется его характер в том эпизоде, который Тора описывает. Понятно, что если бы на первом месте наиболее сильной составляющей у Хама было его мышление, его разум, то он бы не сделал того, что он сделал. Он увидел, видел отца и прореагировал совершенно автоматически. Как реагирует человек, который видит нечто смешное? Он насмехается, а будучи еще хорошим парнем, он и рассказывает другим, чтобы они тоже посмеялись. Видел папу. Это инстинктивная реакция совершенно, не думающая. Не исключено, что после того, как он сделал, да, после этого все-таки мыслительный аппарат включается. Не исключено, что он и пожалел о том, что он сделал, но было уже поздно. Почему те народы, которые произойдут, не обязательно произойдут от Хама с точки зрения генетической, те, которые унаследуют его характер, прежде всего. Почему главная черта в них будет рабство? Да потому что раб – это не социальный феномен, прежде всего. Раб – это прежде всего натура. И рабская натура вовсе не означает обычно, думать, что рабская натура – это значит человек, который подчиняется, не сопротивляется, не борется. Нет. Мудрецы определяют рабскую натуру «авдабы и вкера нихалей». Раб – это такой человек, которому предпочтительно эфкер, эфкеру, то есть такое бесхозное состояние, когда не следует подчиняться никаким строгим правилам и моральным устоям. Раб – это человек, который, вот как описан здесь хам, человек, которым движут его влечения. И влечением он не хочет, не любит. А может быть, даже и не может в каких-то ситуациях противопоставить диктат разума. Человек разумный, даже когда чувствует влечение, он прежде всего себя спросит, а это достойно того, а это следует, а это можно, а это стоит ли? Человек, у которого самая сильная часть его личности – это влечение, он не спрашивает, он не рассуждает. Захотелось – делаю. Такой человек, прежде всего, раб своих инстинктов. Он раб своих влечений. Он не в состоянии сказать им «нет». И будучи уже рабом по природе своей, он с легкостью порабощается и другим людям. Те, которые только предоставят ему все, что он хочет. Те, которые удовлетворят его влечения, он им подчинится с большим удовольствием. Он им поработится. И в этом порабощенном состоянии ему всегда чувствуется лучше, потому что ответственности он ни за что не несет. Вот это состояние эфкерут. Бесхозное состояние бесхозное. Что значит бесхозное? Не то, что у него это хозяин. Наоборот, хозяина-то у него нет. Имеется в виду, нет хозяина свыше, который указывает, что можно, а что нельзя. На это раб не способен. Он делает то, что ему хочется, в пределах того, что хозяин ему позволяет. Но если мы посмотрим в дальнейшем перечисление народов, которые были потомками хама, то выделяется среди них прежде всего египтяне, те, которые создали первую великую человеческую цивилизацию. Цивилизация была очень специфическая, прежде всего, по социальному строению. Это была, как наши мудрецы говорят, это был дом рабов. Мы, как известно, наши предки были рабами в Египте, и оттуда Бог нас вывел. Так вот, когда мы упоминаем этот исход из Египта в вечерней молитве, мы говорим, что Бог вывел нас мибейт авадим, из дома рабов. Что значит дом рабов? Из того места, где мы были рабами? Да нет, да там все были рабами. Вся эта пирамида египетского общества, она так и представляется, в которой каждая нижняя ступенька рабы тем, кто стоит на высшей ступеньке. И все, в конечном итоге, рабы фараона. То есть рабство там было тотальное. И, кстати, никто там не считал себя сильно ущемленным из-за того, что он был в таком рабском состоянии. Наоборот, люди считали себя вполне успешными и довольными существами, поскольку они были рабами в Египте, были рабами не кого-нибудь, а самого фараона, и вполне-вполне этим гордились. Сегодня знаем, как когда-то мы думали, что на строительство египетских фараон сгоняли несчастных рабов, которых там кнутами их били. Сегодня археологи и историки предоставляют нам документы, по которым получается совсем по-другому. Это было рабство добровольное, участие в строительстве пирамид было добровольным, и это считалось очень даже почетным занятием. Так что вот это вот состояние рабства, оно присуще хамитам. Далее Ноах переходит к тем двум сыновьям, которые вели себя намного лучше, которые покрыли его наготу, Шем и Ефет. И говорит он фразу, вот как она выглядит. Посмотрим, как она выглядит в оригинале. Яфт элоким леефет. Явно здесь есть игра слов. Яфт элоким леефет. Ваишкон буалейши. И обычно переводят это. Даст Бог простор Ефету и будет обитать в шатрах Шема. Ну, а Кнан будет ему рабом. простор. Равир в своем комментарии замечает, что такой перевод и такое пояснение, что «яфте луким лефт» имеется в виду «даст простор», предполагает, что слово это арамейского происхождения. Патта. Но довольно странно, чтобы среди совершенно чисто еврейского текста вдруг проскочило бы арамейское слово, что старик Ноах вдруг заговорил бы по-арамейски. Нет никакого удивления, скажем, когда в Торе Лаван арамеец произносит слова по-арамейски. Ягар сагадута. Это все нормально. Он арамеец. Арамейский его язык, родной его язык. Ну, так он и выражается. И Тора буквально приводит это его выражение. Но почему Ноах вдруг и не заговорил он по-арамейски, а в центре еврейской фразы вставил одно слово. Не в центре, извиняюсь, что он начал еврейскую фразу, но только начал ее с арамейского слова, а потом продолжил на иврите. Странно. Поэтому Рав Ирш предпочитает другое объяснение. Что, скорее всего, это слово связано с ивритским корнем «патах». Только третья буква его «хет» опускается. «Патах» означает «открыть». Что же Бог даст Ефету? Открытость. И еще, если мы посмотрим внимательно, посмотрим снова на текст, «Яфте луким лиефет», первые две буквы, «ют», «пей», они близки также корню «яфе», то, что называется «красиво», «красота». Стало быть, что Бог даст Ефету? Раскрытость и красоту. Если мы присовокупим к этому, что среди списка народов, которые произошли от Ефета, больше всего обращает на себя внимание народ по имени Яван, что означает ионийцы. Ионийцами называли малоазиатских греков, те, которые переселились с греческого побережья, переплыли через море, переселились в Анатолии и основали там самые известные греческие колонии. Там, пожалуй, в значительной степени греческая цивилизация достигла своего апогея. Помимо того, что было в Афинах. Вот теперь мы можем, наверное, пояснить, что это за открытость такая. В чем эта открытость, которая, по словам праотца Ноаха, и определит характер греческой, а в дальнейшем можем сказать, да и всей европейской цивилизации, ибо европейская цивилизация построена на греческой. Плюс еще элементы дополнительные, которые внесло туда христианство. Две эти составные – это две основы европейской культуры. Если мы посмотрим описание историков, которые хотят дать нам представление о национальном характере греков, то они прежде всего обращают внимание на то, что греки были ужасно-ужасно любопытными. Любопытство, любознательность, желание узнавать все время что-то новое, понимать что-то новое. Это отличало греков, пожалуй, больше всего. Так пишут историки. То есть греки сумели, что Бог дал Ефету, грекам, вот это вот раскрыто, он помог им раскрыть глаза и увидеть то, что люди до сих пор, что с иные более древних цивилизаций, чем греки, не сумели увидеть. Что представляли собой крупные и важные цивилизации до греков? Египетская, Вавилонская. Человек, я имею в виду простой человек, который жил в древнем мире, он чувствовал себя прежде всего задавленным. Он боялся сил природы, которым тогда почти ничего не мог противопоставить. он боялся сильных мира сего. Конечно же, он боялся своих богов. А что представляли его боги? Прежде всего, это были персонифицированные силы природы, и ветер, и солнце, и дождь. Больше всего человек боялся смерти, которая играла очень важную роль в религиозных представлениях древнего человека. Ну а в таких странах, как Египет, там еще и страх перед фараоном культивировался тем, что фараон, он был сам божеством, а точнее он был даже таким главным арбитром, который умел устроить отношения с богами так, чтобы они не очень злились и не очень землю проклинали и не насылали на нее всяких жутких бедствий. И поэтому культ фараона был колоссальным, его очень боялись, потому что если фараон не будет выполнять этой своей главной функции посредника между людьми, между египтянами и богами, то нам крышка. Забитость и придавленность. Вспоминаю историю, которая произошла много-много лет тому назад, когда был подписан договор о мире между Израилем и Египтом. Через некоторое время впервые первые израильские туристы посетили Египет. И среди первых групп туристов был тогда человек, который служил цензором для меня. Я тогда вел программу по недельной главе Торы на израильском радио на русском языке. Программу, которую никто не слышал, потому что тогда вещалась она на русском языке на Советский Союз, а в Советском Союзе ее просто глушили. Были тогда такие порядки. И вот ко мне был представлен цензор для того, чтобы я слишком такие мракобесные идеи не протаскивал в своих передачах. Цензор этот был очень широко образованный человек, еще из прошлых поколений, такого энциклопедического характера образования. Звали его Изя Надель, он был немножко писатель, был одним из редакторов краткой еврейской энциклопедии на русском языке. И вот, когда он вернулся из этой своей поездки в Египет, мы должны были встретиться, чтобы обсудить его возражения и замечания к моим текстам, он же все-таки должен был быть цензором, то я его спросил, ну, как было в Египте. Он посмотрел на меня и сказал: знаете, молодой человек, я очень хорошо понял Моше Рабейну, нашего учителя Моше. Что значит хорошо его понял? Что вы имеете в виду? Я очень хорошо его понял, почему он вывел евреев из Египта. Я еще не понял. Я вам сейчас объясню. Ну, представьте, привезли нас туда и к пирамидам, и в Карнакский храм, и в другие храмы. И вот приехали мы в один из храмов, там, где стоят эти колоссальные фигуры Рамсеса II. Они невероятные, невероятные величины. Ты стоишь рядом с этой фигурой, рядом с этой скульптурой, смотришь на фараона снизу вверх, и ты ростом меньше, чем палец на его большой палец на его ноге. И ты чувствуешь, как эта глыба мрамора вдавливает тебя в землю. Вот так там жили люди? Вот в таком придавленном состоянии невозможно так жить. Я очень хорошо понял Моше Рабейну, что он вывел евреев из Египта. В этой стране жить было просто невозможно. Это было его впечатление. Ну, в общем, он уловил довольно чутко, действительно. Состояние вот этой придавленности, оно и характеризовало древнего человека. И вся культура, которая развивалась в этом древнем обществе, она и служила тому, чтобы именно придавливать человека, вдавливать его, втаптывать его в землю. Человек чувствовал себя нулем без палочки. Тварь смердящая, словами Раскольникова. И вот появился грек. Грек был совершенно не такой. Он не чувствовал себя нулем без палочки. Его раскрытый взгляд обратил внимание прежде всего на красоту и гармоничность человеческого тела. А греки еще старались путем физических упражнений еще улучшить свое тело, свою осанку, строение своего тела, мускулы. Раскрытость и раскрыв глаза, что он увидел? Красоту человека. Отныне человек уже в греческом понимании, человек не чувствовал себя нулем. Он чувствовал себя достойным. Кстати, поэтому в Греции вдруг появляется совершенно новая форма управления. Там нет той тирании, которая нам знакома по Египту, по древнему Вавилону. Там появляется демократия. Люди не терпят гнета всяческих царей. Они их выгоняют. Они сами теперь будут решать, что. Конечно же, сами имеется в виду только те люди, которые имели определенный достаток, которые считались людьми ответственными. Те, которые не имеют этого достатка, они права голоса не имели, но все-таки впервые именно в Греции появляется демократическая форма управления. Грек обратил внимание, будучи любопытным, он обратил внимание не только на красоту человеческого тела и на красоту вокруг себя, но он стал впервые изучать мир вокруг себя. В древнем Вавилоне изучали только движение светил, поскольку оно связывалось с религиозными культами. А греки начали обращать внимание на все вокруг себя. В Греции зарождается впервые наука. Конечно, еще не в том виде, в котором она будет в дальнейшем, но начало науки, безусловно, в Греции. Грек заметил силу человеческого ума. Он начал попытаться осмысливать то, что он изучает, раскрыв свои глаза. В Греции впервые появляются философы. В Греции развивается искусство. Это изобразительное искусство. Это и скульптура. Это совершенно потрясающая архитектура. Театр, музыка тоже берут свое начало в Греции. Маараль из Праги писал, что одна из характеристик Ефета и в дальнейшем греков – это то, как сказано в Торе раньше, когда говорится про Шема, что он «Ахи Ефета Гадоль». Он – брат Ефета, а тот – Гадоль. Гадоль – большой, великий. Величие. Что оно означает, это величие? Может быть, большой человек, баскетболист какой-нибудь, он тоже великий? Ну, не очень, он, конечно, большой, но все-таки великим мы называем других людей. Ну, а если человек, он невысокого роста, он очень-очень много знает, он прочитал кучу-кучу книг, он-то великий? Ну, тоже не обязательно, потому что если он прочитал кучу книг, но знания у него не упорядочены определенным образом, если он из этих, из большого количества знаний не может составить чего-то цельного и целенаправленного, то он еще не великий человек. Вот тот, кто свои знания может оформить определенным образом, устроить их, и из них вывести нечто цельное, вот такого человека мы называем великий. И вот эта вот способность составлять из разных составляющих нечто цельное, она, безусловно, характеризует греков. Это их стремление к красоте. Красота была для греков высшей ценностью. А что такое красота? Что мы называем красивым? Красоту очень трудно отделить от гармонии. Гармония есть такое отношение между составляющими частями, когда они дополняют, они не противоречат друг другу, а дополняют друг друга, вместе создавая нечто общее. Это и есть гармония. Достаточно посмотреть на развалины греческих зданий, то, что греки построили, ты сразу понимаешь, вот они, здесь все основы гармонии, все здесь заложено. Вместе с тем, наши мудрецы, говоря о сверхдержавах, которые правили древним миром, выделяют 4 такие сверхдержавы, и упоминая различные намеки на эти сверхдержавы в тексте Торы, поясняют стих в самом начале книги Берешит: «Вехоших альпней тегом» и «Тьма над бездной». Что такое тьма? Тьма – это третье царство, а бездна – это четвертое. Четвертое царство – это Древний Рим и его наследники вплоть до наших дней. Это бездна. А тьма – это Греция. Во как. Известно, что у евреев все не как у людей нужно. Настолько, если Греция воспринимается, греческая культура воспринимается в истории народов как самый большой свет, как луч света в темном царстве. А тут приходит еврей и говорит: да, тьма над бездной. Тьма. Как может быть такой полярный взгляд? Давайте посмотрим. Нет, текст не нужен. В чем ли здесь штука? Грек верил в то, что человек, это звучит гордо, человек не чувствовал себя тварью смердящей, чувствовал себя большим и важным. Вплоть до того, что древнегреческий философ Протагор заявил, что человек – это мерило всех вещей. Вещей существующих в том, что они существуют, вещей несуществующих в том, что они не существуют. Ну и, как обычно, ученикам поясняют: ну вот подул ветер. Один от этого ветра поежился, почувствовал холодно, а другой нет. Так что мы скажем, ветер этот холодный или нет? А он не холодный. Для одного человека он холодный, для другого не холодный. Человек – мерило всех вещей. То есть разум человека, он и определяет, что есть, а чего нет. Протагор был софистом. И вот здесь как раз, пожалуй, основы софизма. А именно, поскольку все дело только в разуме человека, нет никакой объективной истины. И как учили софисты, любое утверждение можно доказать его истинность, а если хотите, можно доказать его ложность. А если еще и заплатите мне, то я вас научу, как это сделать, как доказать ложность любого утверждения и как тут же доказать его истинность. Все, так сказать, ловкость разума. И больше ничего. Когда человек отказывается от истины и готов оправдать любое абсолютно утверждение, любое действие человека, то мы уже находимся на опасном пути. Греки боготворили красоту. Красота была для них высшим идеалом. Разве красота может действительно быть идеалом? Разве красота не может быть второй стороны разврата или жестокости? В 20 веке стали говорить об эстетике жестокости. Жестокость тоже может быть красивой и эстетичной. Был снят даже фильм, существовал роман и фильм на эту тему «Заводной апельсин». Но там зрителю и представили эстетику, красоту, жестокости и насилия, тем самым давая человеку ощущение, с одной стороны, эмоциональный всплеск, а с другой стороны, освобождение от всех нравственных и моральных ограничений. Почему бы нет? Поэтому Раби Иуда Алеви, известный очень еврейский мудрец и поэт, который жил в раннем средневековье в Испании, он посвятил стих своему другу и родственнику, Раби Аврааму ибн Эзры. В переводе к прозаическом и корявом на русский язык этот стих будет звучать так. «Не обращайся к греческой мудрости, ибо она бесплодна, есть у нее только цветы». То есть цветы у нее есть, а чего не хватает? Плодов нет. По поводу Греции было сказано, что то, что ее характеризует, это гадоль, величие. Словом «гадоль» определяется в Аллахе человек, который взрослый, самостоятельный, который не нуждается в помощи. И действительно, это тоже характеризовало греков. Но это их желание быть независимыми привело к тому, в конечном итоге, что они не желали подчиниться никому, в том числе и Богу тоже. Их превознесение человеческого разума и решение о том, что человек мерило всех вещей, и то, что он считает, и то, что он разумом не воспринимает, того попросту не существует, привело тоже к тому, что греки отрицали и Бога, и сотворение мира, поскольку разум человека с этим не соглашается. А то, что могут быть вещи, которые разум не понимает, и при всем при том, они могут быть объективны истины, грек этого не мог воспринять ни в коем случае. Так и вышла картина красоты, как красивые цветы. Но если эти красивые цветы потом не приносят плодов, то какой смысл тогда в этих красивых цветах? Эстетика. С этой точки зрения у греков было все замечательно. Но вот с этикой, с моральными, нравственными устоями, с этим было очень плохо. Это видно хотя бы по греческим мифам, в которых рисуются образы греческих богов. Как пишут все исследователи, греческие боги очень напоминали самих греков. Что про них рассказывается? Как они обманывают друг друга, подкалывают друг друга, ссорят людей друг с другом, натравляют их друг на друга. Боги воруют, был хотя бы тот же самый Гермес, который, ну он бог торговли, но оказывается не только торговли, он еще бог мошенничества и обмана. Он-то сам постоянно занимался, судя по мифам, воровством. У Посейдона он умыкнул его трезубец, у Аполлона его лук со стрелами, то есть у него руки были направо и налево. Это божество. Те самые божества, которые обманывают, которые мстят, которые хитрые, коварные, сплетники. Вот это лицо, это божество, которое очень напоминает самого грека. Грек был действительно привлекателен, ослепителен. Но вместе с тем, за всей этой лощеной, утонченной культурой скрывался тот же самый эгоистичный, грубый и жестокий человек. Один мудрец как-то сказал, что человек – это удивительная помесь скота и ангела. Есть в человеке и ангельская основа, а есть и скотская. Тора рассказывает, как Шем и Ефет покрыли наготу своего отца. Вот то, что удалось сделать греческой культуре, это накрыть, прикрыть скота, так что его было совсем не видно. Видно было человека утонченной культуры, а скота было не видно. Но он скрывался. Он скрывался за этим покрытием. Это касается в конечном итоге и всей европейской культуры, которая была наследницей культуры греческой. Я помню, как-то беседовал с одной очень серьезной дамой, которая, как бы, сказала о определенном поступке. Ну, человек интеллигентный, культурный человек не может так поступить. Ну что вы? Я рассказал ей историю, которую слышал от одного своего знакомого, у которого отец был в Освенциме. Известно, в Освенциме был оркестр. Евреев там было много, а среди евреев было много способных музыкантов и немецкие офицеры, которые там работали в Освенциме. Я не имею в виду здесь лагерь смерти Биркенау, а Освенцим – рабочий лагерь. И вот офицеры, которые там работали, они довольно быстро набрали хорошую команду, хороший оркестр. Добыли им инструменты. И вот то, что рассказал отец моего знакомого, что время от времени в офицерском клубе устраивались музыкальные вечера. И туда приходил отобранный оркестр. И играли они не Вагнера, нет. Играли они самые утонченные произведения европейских композиторов. И тот самый музыкант, отец моего знакомого, он был скрипачом, он готов был поклясться, что время от времени, вскинув взгляд на офицеров, сидевших там, он увидел, что у некоторых из них за стеклами очков поблескивали слезы. Слезы умиления. Это были люди действительно утонченной культуры. Особенности в том, что казалось музыке. Это не было представлением. Они не ломали никаких представлений, они не делали это на публику. Они действительно готовы были плакать от умиления, услышав ноты Шуберта. Затем концерт оканчивался. Музыкантам давали поесть объедков с офицерского стола. А старший из офицеров говорил: господа офицеры, поздно. Нужно идти спать. Завтра рано утром на работу. Ну и каждый, все они расходились, поскольку рано утром нужно было идти на работу. Один, кто работал в охране, кто работал в крематории, кто работал в газовых камерах, у каждого была своя работа. Выяснилось, что можно быть человеком утонченной культуры и при всем при том быть зверем. Не только скотом, но и зверем. Человек утонченной культуры может работать в Освенциме и не чувствовать никакого противоречия между тем, что он делает утром, и тем, как он проводит вечерние часы в офицерском собрании, слушая самую утонченную музыку. Вот почему мудрецы говорят, что Греция – это тьма над бездной. Тьма, она не только не дает нам возможности увидеть света, но тьма и приводит к тому, что мы начинаем путать вещи. В темноте можно принять человека за столб, а столб за настоящего живого человека. И это то, что способна сделать греческая культура. Перепутать наши понятия. Внушить уважение к тому самому лозунгу, что человек мерило всего. Воспринять то, что красота – это высшая ценность. А на самом деле это же попросту подмена настоящих ценностей ценностями второстепенными, третьестепенными. Это то, что видел праотец всего человечества Ноах о будущем, о будущей цивилизации, которая произойдет от Ефета. Бог даст Ефету и открытость, и красоту, и откроет сердца людей к влиянию Ефета, потому что в конечном итоге народы воспримут ефетские ценности. Но дальше сказано, но обитать он будет в шатрах Шема. Бог будет обитать в шатрах Шема. Что такое шатер? Шатер – красивое слово. В общем-то, имеется в виду палатка. То есть Бог будет обитать не в роскошных храмах, великолепных с точки зрения архитектуры, которые построят потомки Ефета, а будет он обитать в палатках. А почему в палатках? В палатке живут люди. Семьи. Шем, от которого происходят семитские народы и прежде всего еврейский народ, он должен будет вот строить такие палатки, ему не нужно будет строить храмы, не в этом его цель. Он должен будет строить палатки, в которых живут люди, потому что именно там Бог будет обитать. Конечно же, мы знаем, что обитание, слово «шхина», было в Иерусалимском храме. Да, верно. Кстати, Иерусалимский храм построили не евреи. Первый Иерусалимский храм построили финикийцы. Они были и архитекторами, и инженерами, и художниками, а евреи были строительными рабочими. А второй храм построили греческие архитекторы, нанятые царем Иродом. Но наши мудрецы говорят, что действительно шхина, до того, как был построен храм, шхина обитала в шатрах праведников. Это значит, что задача Шема – воспитать таких людей, среди которых Бог готов будет пребывать. Здесь недостаточно сделать человека обладателем утонченной культуры. Человека нужно изменить. Вот эту самую жуткую помесь скота и ангела нужно изменить каким образом? Когда ангел начнет обуздывать скота. Только так может человек измениться. Только так человек может действительно вырасти. Это совершенно другое, другое представление о жизни, другое представление о целях, которые стоят. Поэтому хорошо знаем, что понятие о служении Богу, понятие о морально-нравственных обязательствах, понятие о росте человеческой личности, они приходят в мир именно от семитских народов, от еврейских. Два пути, которые Ноах здесь начертал, путь Ефета и путь Шема, они очень отличаются друг от друга. Значит ли это, что они обязательно должны прийти к столкновению? Нет, вовсе не значит. Интересно, что в Талмуде приводится мнение Рабан Шимон бен Гамлиэль, который интерпретирует стих, рассмотренный нами вот как. «Даст Бог простор, или, как мы сказали, открытость Ефету». И вот эта открытость и красота, даст Бог красоту и раскрытость Ефету, и эта красота Ефета будет обитать в шатрах Шема. Тем самым Рабан Шимон бен Гамлиэль аргументировал разрешение переводить священные тексты на греческий язык, ибо, как он считал, это самый красивый язык. Красота Ефета, эстетика Ефета, будет обитать в шатрах Шема. Смысл этого указания вот какой. Если ефетская культура подчиняется нравственным законам, которые приходят от Шема, то она может обитать в шатрах Шема. Если эстетика, если культура не пытается стать во главе угла, не пытается подчинить себе все остальные части, все остальные этажи человеческого существования, если она принимает примат души, примат нравственности, примат служения Богу, тогда пусть она обитает в шатрах Шема. Можно, конечно же, Тору можно учить и сидя в палатке, молиться можно и где-нибудь, и в коридоре, и в бараке тоже можно. Но лучше, конечно, когда это будет красивое здание. Каким действительно был Иерусалимский храм? Многие считали его одним из чудес света. Не евреи его построили, греческие мастера, греческие архитекторы его построили. но он был построен во имя служения Богу. Он был построен во имя служения нравственным идеалам. В таком отношении, если такое будет отношение, то они будут только дополнять друг друга. Шем даст смысл и направление для всей эстетики, а эстетика украсит все, что относится к работе Шема. И все было бы очень хорошо. Было бы очень хорошо. Это возможно. Правда, в истории мы знаем, что получилось не совсем так. В истории нам хорошо известно столкновение еврейского народа с греческими властями в те незапамятные времена, второй век до новой эры. И столкновение было довольно суровым. Правда, если рассмотреть более внимательно произошедшие события, то выясняется, что это не совсем было столкновение между евреями и греками. Да, это было столкновение двух образов жизни. Это было столкновение двух идеалов. Это было столкновение двух понятий, как должно жить и развиваться человеческое общество. Но это не было столкновение между греками и евреями. Столкновение было внутри еврейского народа. Между теми, кто воспринял греческий образ жизни, их называли митъявним, буквально огречившимися, которые восприняли главенство красоты, эстетики, спорта, тела, Дионисий, которые восприняли идею о том, что человек мерило всего, и теми, кто придерживались старых традиционных еврейских ценностей. Между ними и произошло это кровавое столкновение, в котором в конечном итоге те, кто придерживался традиции, консерваторы, как их назвали бы в наше время, в конечном итоге победили, и только поэтому еврейский народ живет и существует сегодня, иначе бы он, безусловно, растворился в массе обгречившихся, эллинизированных народов Востока. А что касается большого мира, если мы выходим за рамки еврейского народа, то там Шем и Ефет сумели найти некоторый модус вивенди, некоторую возможность сосуществования. И это европейская христианская культура, которая сочетает в себе элементы, взятые из иудаизма, прошедшие через христианство, и элементы греческой культуры, ее эстетика, и наука, и эстетика, и философия, и все остальное. Все это вместе и образовало тот самый состав европейской культуры, которая дожила и до наших дней. Но в еврейском народе так не вышло. В еврейском народе в конечном итоге получилось столкновение. И столкновение это закончилось войной и чудесным избавлением Хануки. Опыт Хануки с тем самым известным, с той известной историей о том, как масло, которое должно было гореть, прогореть всего лишь за один день, его хватило на все 8 дней. В нем есть еще один существенный намек. В конечном итоге и в евреях, которые живут не на отдельной планете, они не живут в каком-то парнике, они являются частью мира, в котором победила европейская культура. Стало быть, в каждом из нас, в каждом из евреев живет и еврей, и грек. Оба присутствуют. Есть у нас такое раздвоение личности. И каждый это про себя хорошо знает. Достаточно только посмотреть, какие деньги мы готовы платить за красоту. Самый простой пример. Представьте себе, что вам показывают две квартиры и предлагают вам купить. Цена одной квартиры на 10% выше другой. А почему? А потому что из второй квартиры открывается вид на горы, на лес. Это понятно, конечно. И люди готовы платить намного-намного больше денег для того, чтобы иметь красоту перед глазами. Огромные деньги платят за это. Поэтому в каждом из нас, очевидно, живет и эллин, и еврей. Кто сильнее? Сильнее, конечно, эллин. Но если эллин сильнее, то жить по еврейским ценностям нам будет очень трудно, потому что каждый раз они будут наталкиваться на сопротивление эллина. А если эллин сильнее? И вот это то, что история с Ханукой нас поучает. Что если мы только согласны не подчиниться, что если мы только согласны восстать против господства эллина в нас, то, несмотря на то, что нам кажется, что сил на это у нас не хватит, и сможем мы сопротивляться с трудом великим всего лишь один день, тогда Бог поможет, и сопротивление наше продлится намного дольше. Все 8 дней, столько, сколько нужно для того, чтобы выстроить все правильно и начать уже правильную жизнь, в которой есть примат нравственного начала над культурным. Но для этого нужно решить, что мы готовы восстать против греческого ига, против грека, который сидит в каждом из нас, и постараться подчинить его себе, а не дать ему главенство над собой. И тогда Бог поможет.